Программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13, да еще и 13 число. Наверное, именно поэтому стоит немедленно убрать детей от экранов ваших телевизоров, ваших устройств, на которых вы смотрите эту программу, потому что программа создана и распространена иностранным агентом Михновым-Войтенко Григорием Александровичем. Вот, поэтому ни в коем случае строгое ограничение 18+. Ну, а всем взрослым и самостоятельным людям здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Напоминаю, как всегда, поскольку программу я веду в гордом, можно сказать, одиночестве, то в чат, в котором вы можете задавать мне вопросы, и, собственно говоря, вот так мы с вами и делаем уже 2 года. Пожалуйста, выделяйте ваши вопросы какими-нибудь опознавательными знаками. Или пишите слово «вопрос» капслоком, или ставьте какие-нибудь вопросительные, восклицательные и прочие знаки. Так я буду понимать, что вы обращаетесь ко мне. Ну, а для всех остальных также напоминаю, что в описании канала «Ищем выход» есть всевозможные способы, описаны способы помощи каналу, чтобы он продолжал существовать. Это очень и очень важно. Ну, и также не забывайте, конечно, ставить лайки этому видео, делиться в социальных сетях. Вот, так вы помогаете продвижению видео. Такой алгоритм существует в бесконечно тормозящем Ютубе. Так, ну вот с места в карьер вопрос. Возникает, считаете ли вы оправданной организацию транспортного коллапса ради проведения религиозных мероприятий, как вчера или вокруг мечети? Ну, конечно, не считаю ее оправданной в текущих реалиях. Вы знаете, когда мы, человечество, жило в несколько других реалиях, в реалиях 18 века, 19 века, когда значительно более, если можно так сказать, мононациональным, монорелигиозным было общество, вот, то организация городских праздников, религиозных ли, светских ли, она проходила, в общем, скажем так, значительно более щадящим образом. Да, потому что, ну как, есть праздник, весь город празднует. В конце концов, даже в советские времена, недоброй памяти, да, 7 ноября. Ну, 7 ноября все, никто не работает. Поэтому и демонстрации, и какие-то, я не знаю, там, маевки, и все что угодно. Вот, это было оправдано. Это было понятно. Сейчас, когда, в общем-то, в обычный рабочий день, в многомиллионном городе, который совершенно не приспособлен для вот такого рода, я бы сказал, мероприятий, организуются подобные шествия, ну, конечно, это вызывает бесконечное раздражение граждан. И это, конечно, очень печально, потому что, в общем, действительно, вместо того, чтобы содействовать объединению, это вызывает раздражение. Вместо того, чтобы содействовать какой-то душевной, духовной, просветительской, какой угодно работе, это приводит к тому, что половина города стоит в пробках, бесконечно ругается друг на друга. Вот, и ну что же в этом хорошего? Поэтому, ну, конечно, нет. Как это сделать в более щадящем режиме, ну, честно говоря, не знаю. Передо мной такая задача никогда не стояла. Но уверен, что это возможно. Уверен, что это возможно. Более того, могу сказать немножко из другой области пример. Да? Когда все стороны, да, и организации какого-то массового мероприятия, организаторы, простите, массового мероприятия, и городские власти нацелены на то, чтобы минимизировать последствия, минимизировать ущерб для города, но в то же время дать возможность людям все это вести, но, в общем, всегда находится выход. И такие примеры уже в нашей истории совсем недавние, 4-5 лет назад, были, в том числе здесь, в Петербурге. Все это можно организовать и можно сделать. А вот так вот, нахрапом и через колено, понимаете, ну, мало что хорошего в этом получается. И то, что мы видим и в Москве, вот, и то, что мы видим в Петербурге, ну, вот, к сожалению, пока никто никого не хочет слышать. Да, действует известный принцип. Я начальник, ты дурак. Я сказал, значит, должно быть сделано. Ну, вот, печально. Печально это наблюдать, скажу честно. Так, по поводу рада очередной встрече. Спасибо, я тоже рад. Дядя Леша, всем привет. Отлично. Вопрос. Недавно услышал, к своему изумлению, вариант расшифровки отношений к пятнице 13-й. Якобы именно в пятницу 13-го был распят Христос, это так. Ну, Христос был распят, да, именно в пятницу, это правда. Насчет 13-го я как-то не готов ничего сказать, потому что это исчисление, как мы с вами знаем, было несколько иным в тот момент. Что-то мне подсказывает, что это вряд ли было 13 число, не знаю, там марта или апреля. Был весенний месяц Ниссан, как мы с вами помним, в том числе из известного романа. Вот. Так что насчет 13-го нет, пятница, да, пятница. Ну, видите, пятница сейчас вообще такой специальный день, да, у нас с вами. Напоминание и для, собственно говоря, верующих православных, и не только православных христиан. Поэтому, кстати говоря, пятница – постный день, среда – постный день, потому что в этот день Христос был предан, вот, а пятница, потому что в этот день он был казнен. Вот. Кстати говоря, в телеграм-канале «Тюрьма, война и вера», подписывайтесь на него, пожалуйста, в телеграме. Вот. Я там даю каждый день евангельское чтение дня с очень коротким, так сказать, даже не то что толкованием, а просто вот какая-нибудь короткая мысль на чтение того или иного фрагмента. Вот сегодня как раз там о постах немножко есть. Так что можно тоже подписаться и читать. Вот. Так. Про быдло я не понял, что вы тут обсуждаете. Скажите, пожалуйста, знакомы ли с деятельностью вашего тезки Григория Григорьева? Нет, к сожалению, не знаком. К сожалению, не знаком, так что вот, соответственно, ничего сказать не могу. Да, большое спасибо Сапсану, вот здесь есть ссылка на мой телеграм-канал, можно прям вот нажать и подписаться. И тоже большое спасибо, что он обращает внимание. Там же есть в телеграм-канале, есть форма обратной связи. Непосредственно ко мне приходят все ваши вопросы, обращения для публичного обсуждения, не для публичного обсуждения, для организации той или иной помощи, потому что мы продолжаем вести всякую разную социальную деятельность, в том числе связанную с помощью беженцам. Вот сейчас, как вы понимаете, стал очень актуален вопрос помощи беженцам из Курской области, как ни чудовищно это звучит. Вот сегодня, кстати, попозже немножко опубликую, мы тоже, в общем, подключились к этого рода деятельности, кое-что все-таки даже малыми и слабыми силами удается сделать. Вот, удается сделать иногда дистанционно, иногда очно. Очень будет нужна помощь волонтеров, в том числе в Московской области. Ну, об этом я как раз постараюсь сегодня все подробно написать. Поэтому, если вы подписаны на мой телеграм-канал или если вы подпишетесь на мой телеграм-канал, вы, соответственно, все об этом узнаете. Вот. Нужна ли на этой богоспасаемой территории политическая партия, аналогичная немецкой ХДС? Возможно, возможно. И вообще, конечно, актуальность этичной политики, мне кажется, она становится все более, перспектива ее все более востребованной. Какой она должна быть? Как, вот в Германии христианско-демократический союз, есть христианские социалисты, есть духовные социалисты, да, есть самые разные, я бы сказал, направления политической деятельности для христиан. Базой в данном случае становится не представление о справедливом устройстве общества, а представление о том, что есть этика. Политика должна быть этичной. Вот это, мне кажется, очень и очень важно. Поэтому думаю, что на каком-то следующем этапе, в том числе нашей с вами жизни здесь, земной, это станет очень и очень актуально. И теология, как наука, да, есть разные ее направления, та же самая вполне левая, скажем так, в политическом значении слова левая, теология освобождения. Вот, есть правые всевозможные тоже политические учения, но они все так или иначе основаны на христианской этике, и они базируются, в общем, на довольно простом условии, базовом условии этическом. Не делай другому того, что не хочешь, чтобы делали тебе. Политика должна быть этичной, и политика должна быть так или иначе сконцентрирована на интересах человека. Это очень и очень важно. К сожалению, мы видим сейчас постоянно, и в том числе вот эти бесконечные обсуждения, да, по поводу дальнобойных ракет, ответных действий и так далее и тому подобное. Вот во всех этих рассуждениях человек отсутствует. Существуют некие точки на карте. Да? Мы сюда, а вы сюда. А мы вот так, а мы вот это. А на Земле в густонаселенной местности остаются живые люди. Вот об этих живых людях мало кто сейчас думает. Ну, хорошо, это вообще отдельный, конечно, разговор. Должен сказать, что, в общем, мы так или иначе сейчас тоже к этому подключены. Ну, посмотрим, удастся ли хоть что-нибудь сделать. Вопрос. Как вы относитесь к творчеству Балабанова? Я был неприятно удивлен, что протоиерей Андрей Львов довольно прямолинейно понимает фильм «Брат». Как можно отождествлять фильм с позиции режиссера? Ну, вы знаете, я, к сожалению, не слышал это высказывание отца Андрея. Вот, возможно, он как-то и неправильно понимает. Конечно, художественное высказывание, оно всегда отдельно существует от автора. И не надо воспринимать слова любого героя за прямую авторскую позицию. Это так. Вот. Поэтому, конечно, Балабанов – это довольно серьезное, я бы сказал, явление в отечественном кинематографе. И в любом случае, скажем так, игнорировать это явление абсолютно невозможно. Хотя, ну, как это говорится, в таких случаях, да, вот мое кино, не мое кино. Вот фильмы Андрея Звягинцева – это мое кино. Вот фильмы Балабанова – нет, не мое кино. Ну, тем не менее, это важнейшее явление. Так, поэма Галича о Сталине, да, конечно, актуальна. Галич вообще сейчас, надо признать, может быть, к сожалению, да, чрезвычайно актуален. Вот, так, прогнозировали землетрясение, ну, поживем, увидим. Вопрос, можно ли считать увлечение молодежи обсценной лексикой не деградацией, а способом протеста против сложившихся в обществе отцов правил? Боюсь, что именно так, понимаете, потому что я вспоминаю свое детство золотое. Да, там 14 лет, 15 лет, когда нам было, мы там с приятелями, у нас была такая тоже очень своеобразная форма протеста, надо сказать. Мы все ходили в кирзовых сапогах и в телогрейках. Вот такой как бы забавный протест, но вот тем не менее, значит, как бы сказать, помягче. Интеллигентные мальчики, значит, из 21 английские спецшколы города Москвы, вот ходили в таком виде, да, что вызывало, как вы понимаете, большое недоумение и у учителей, и у родителей. Ну, вот такой у нас был протест. Отчасти, мне кажется, конечно, потому что действительно современные дети, да, ну уж простите, все равно дети, да, наши с вами, идешь по улице и слышишь, как они разговаривают. Ну, вот с помощью обсценной лексики они не ругаются, они именно они матом разговаривают, как в известном анекдоте. Мне кажется, да, некоторые формы протеста в этом явно, явно присутствуют. Что с этим делать? Ну, для начала, наверное, как всегда, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Надо понять, что не так во взаимоотношениях отцов и детей. А что-то ведь явно не так. Потому что мне регулярно приходится разговаривать не только со своими детьми, которые, ну, сейчас большинство из них чуть постарше, вот, но я вижу, что они просто с некоторым ужасающим недоумением смотрят на то, что уже успели натворить, скажем так, взрослые и ответственные люди. И они, в общем, как-то очень не хотят идти тем же самым путем. Вот. Это присутствует. Вопрос этика. Разве недостаточно экологического дискурса и партий и же с ними в контексте непричинения зла живой природе? Ну, хорошо. Экология – это важнейшее направление, безусловно, любой политики. Вот. Но помимо экологии, повторяю, существует взаимоотношение между людьми. В том числе существуют, например, вопросы войны и мира, которые для нас с вами сейчас более чем актуальны. И вот решать вопросы войны и мира, мне кажется, можно только с этических позиций. Потому что при отсутствии такой этической позиции, ну, возникает единственный принцип. Да, задавить врага любой ценой. Любой ценой. Не глядя ни на что. В том числе не глядя на так называемый сопутствующий ущерб гражданской инфраструктуре и гражданским лицам. Вот об этом же стараются не думать. У нас же есть задача любой ценой победить противника. Экологии тут, кстати, тоже наносится зачастую совершенно непоправимый ущерб. Достаточно вспомнить одну только Каховскую ГРЭС. А уж угрозы, которые исходят от атомных электростанций, которые вот здесь, в районе боевых действий сейчас находятся. Ну, тут вообще уже как бы сложно развивать эту тему, мне так кажется. При работающей экологической этике качество человека станет меняться. Ну, станет меняться, конечно, но, повторю, это комплекс. Это большой комплекс самых разных проблем, потому что этика нужна и в экономике. Экономика тоже часть политики, понимаете, в том числе политики социальной. Вот элементарная вещь, да, как мы относимся к своим старикам, как мы относимся к инвалидам, что мы делаем для них, общество, что делает для них, как относится к беженцам, к людям, которые вынуждены были бежать из тех мест, где они спокойно жили вплоть до экологической катастрофы, вплоть до военной катастрофы. Но теперь они там жить не могут. И другим странам или другим регионам приходится этих людей принимать у себя. Вот как в целом реагирует общество? Если общество говорит, это их проблемы, пусть что хотят, то и делают, это одна позиция. Другая позиция, когда люди стараются помочь другим людям адаптироваться на новом месте. И что для этого делают государственные органы, а что для этого делают общественные религиозные, в том числе, организации. Так что все, в общем, это такой довольно серьезный комплекс вопросов, который одной экологии, к сожалению, не исчерпывается. Так, вопрос. Как вы оцениваете гонение РПЦ на священников с антивоенной позиции? Что это за молитва о победе русского оружия, которую сегодня обязаны читать в православных церквах? Ну, обязаны читать не в православных церквах, давайте все-таки, так сказать, конкретизируем. Обязаны читать в церквах, принадлежащих Русской православной церкви Московского патриархата на территории в Российской Федерации, потому что в других странах все очень сильно по-разному. Вот. Гонения эти печальны. Гонения эти происходят, в общем, из-за того, что руководство централизованной религиозной организации так понимает свою задачу в отношениях с государством. Что, несмотря на декларацию об отделении от государства, все-таки церковь, Русская Православная Церковь, считает себя частью государства. Правильно считать себя частью общества, не отделять себя от общества. Это, кстати, написано и в основах социальной концепции Русской Православной Церкви, которую можно найти до сих пор, она выложена на сайте РПЦ, и одним из авторов этой концепции был нынешний патриарх Кирилл. Вот там написаны очень грозные слова о том, что в определенных ситуациях церковь и верные чада церкви могут не поддерживать государство и имеют право в том числе на мирные акции протеста и отказ от исполнения государственных приказов. Но, к сожалению, это сейчас забыто. Вот так вот бывает в течение жизни, меняются представления людей о том, что есть добро и что есть зло. На мой взгляд, это очень, очень печальная реальность, в которой мы с вами живем. Так, цитаты из Галича – это отлично. Зайнулла Гаджиев, доброго дня. Можете ли вы что-нибудь сказать об иеромонахе Романе Матюшкине? Как оцениваете его песни? Слушайте, ну вот, к сожалению, увы, ничего не слышал и песен не слышал. Ну, попробую найти время. Я так подозреваю, что наверняка эти песни есть где-нибудь в социальных сетях. Вот, попробую послушать и что-то такое тогда высказать свое мнение. Знаете, единственное, что хочу сказать, что вообще песни самые разные. Да? В любой песне можно найти что-то полезное, в том числе для души человеческой. Да? Вот мы на этой неделе вспоминали, был день памяти отца Александра Меня, убитого 34 года назад. 9 сентября мы отмечали в понедельник, и программу выпустили отдельно специальную, посвященную, так сказать, его памяти. И открывалась эта программа песни, которую отец Александр очень любил, вот из известного фильма советского «Земля Санникова», да, «Есть только миг между прошлым и будущим». Именно он называется «Жизнь». Вот. Это, кстати говоря, тоже такой вполне, я бы сказал, христианский подход оценки собственной жизни. Наша жизнь – это только миг между прошлым и будущим. И, в общем, нужно соответствующим образом и к собственной жизни относиться, и к жизни других людей. Я не вижу, есть ли у нас еще вопросы. Зрителей у нас довольно много, 134 человека сейчас в онлайне, вопросов мало. Не стесняйтесь, пожалуйста, друзья, задавать ваши вопросы, а я буду стараться на них отвечать. Сейчас я еще раз пролистываю, может быть, я что-то пропустил. Нет, вроде ничего не... вот, извините, есть еще вопрос. Святые старцы, такие как Иоанн Крестьянкин, Павел Груздев, другие, которые проповедовали непротивление власти, кто они для вас и ваше отношение к ним? Подождите. Значит, вопрос не про непротивление власти. Понимаете, вопрос в том, что мы должны совершенно с вами однозначно понимать, что власть в любом государстве, в общем-то, на то она и власть, чтобы действовать в интересах людей и защищать этих людей от любой внешней агрессии или стихии и так далее. Это обязанность власти. Вмешательство власти, например, в дела глубоко церковные, да, если светская власть говорит священнику, все, мы закрываем твой приход, ну, например, как было в советские времена, это не значит, что священник должен идти взламывать двери и, несмотря ни на что, продолжать служить в этом храме. Это значит, что священник может уйти, например, в катакомбы, да, и служить где-нибудь на квартире, как тоже было неоднократно. Если власть говорит священнику, молись о властях и воинстве, это значит, что власть нуждается в этой молитве. И это вполне значит, что здесь можно содействовать власти. Но если власть говорит, вот молись перед портретом товарища Сталина, написано в той самой социальной, основах социальной концепции Русской Православной Церкви, то, соответственно, церковь имеет право на некое сопротивление. Что касается и отца Павла Груздева, и отца Иоанна Крестьянкина, они жили, да, кстати, и отца Александра Мени. Когда говорят, ну вот, отец Александр Мень, он же не уходил из церкви, понимаете? Да, безусловно, но во времена его земной жизни митрополит Ювеналий, например, управляющий подмосковной Крутицкой и Коломенской митрополией, епархией Русской Православной Церкви, викарий Святейшего Патриарха, он же не требовал, чтобы на каждой службе, например, отец Александр возносил специальную молитву о победе ограниченного контингента вооруженных сил Советского Союза в Афганистане. Наоборот, церковь вовсю, и, кстати говоря, и тот же самый митрополит Ювеналий, вот, и митрополит Алексей, будущий патриарх, были членами комитета мира, Советского комитета, да, и церковь всячески финансировала это дело. И слово «мир», 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 «мир» произносилось постоянно. Так что, в общем, тут не надо путать. И что касается моего отношения, то мое отношение смиренно-радостное вот, к этим людям. Я очень рад, что мне хотя бы на какой-то период времени своей земной жизни удалось быть ими, их современниками, понимаете, потому что оба были совершенно замечательными, очень мудрыми, очень тонкими людьми, которые очень бережно относились к тем несчастным советским людям, которые тогда прибегали к их духовным советам. Вот так я бы сказал. Вопрос. Вспоминая ушедшего от нас Николая Карловича Сванидзе, в голову приходит мысль, что лучшие уходят в мир иной рано, и недостойные уважения живут долго. Отдается им шанс покаяться. Да, есть такое мнение, что дается шанс на исправление и на покаяние. Что лучшие, хорошие, замечательные люди уходят из жизни тогда, когда Господь максимально раскрывает, дает раскрыться их возможностями здесь, в жизни земной. Вот. Мне сложно сказать, так это или нет, но, во всяком случае, такое мнение есть, и, в общем, почему бы такому мнению в том числе не прислушаться. Вопрос, каково количество членов на сегодняшний день Апостольской Православной Церкви? Ну, на сегодняшний день, поскольку Апостольская Православная Церковь – это 27 стран, на сегодняшний день это уже больше 50 епископов, очень большое количество у нас общин и в Юго-Восточной Азии, на тех же самых Филиппинах в первую очередь, вот, и в Африке, и в Латинской Америке, все вместе это уже десятки тысяч человек. Вот уже относительно такая приличная, я бы сказал, организация. Вот. И в России тоже количество общин, в общем, постоянно увеличивается. Медленно, но мы не торопимся, у нас нет задачи перевыполнения плана по валу, понимаете. Лучше относиться, так сказать, спокойно, уверенно. Люди должны, конечно, обладать полным правом на принятие решения, так сказать, в какой религиозной, к какой религиозной организации им кажется правильным себя относить. Дядя Леша задает вопрос. Я уже отчаялся купить, на Авито нет. Как можно приобрести книгу? Слушайте, вот честное слово, скоро мы это все организуем. Все, там была проблема с компьютерами, решили сейчас проблему с компьютерами, в общем, на Авито скоро все, вот совсем подождите, думаю, что на следующей неделе все заработает. Мудрость – это дар или опыт? Знаете, иногда это дар, вот, когда человек мудр от рождения, вот, а иногда это опыт, потому что если человек обладает способностью свой собственный жизненный опыт, в том числе негативный, осмысливать, прорабатывать, делать выводы, тогда мудрость – это опыт. Но иногда мудрость – это дар. И это тоже такой вот факт. Приходилось разговаривать с очень юными и очень мудрыми людьми. Мне, по крайней мере, в этой жизни так вот повезло. Спасибо за память об отце Александре. Да. Так, благодарю вам, столько узнала. Спасибо, да, спасибо за добрые слова. Как помочь молодым нашим внукам противостоять пропаганде насилия в школе? Рассказала, что они будут разбирать автомат, и заплакала. Ну, это, конечно, ужасно, понимаете. Хотя, понимаете, вот я могу сказать. Я учился в школе в то время, когда у нас был предмет, я сейчас боюсь наврать, сколько раз в неделю, по-моему, два раза в неделю, который назывался НВП. Вот начальная военная подготовка. Мы там тоже собирали, разбирали. Я, кстати говоря, могу похвастаться, я это делал прям вот очень хорошо. И собирал, и разбирал. Мы там все время за какие-то первые места боролись. И в классе, и в школе, и, надо сказать, побеждали. Вот. Само по себе этот навык, это умение, так сказать, работать с всякими разными механическими предметами, я бы сказал, что это неплохо и нехорошо. Другое дело, когда на это сверху накладывается пропаганда. Причем пропаганда совершенно определенного свойства. Пропаганда того, что только силой можно внедрить добро. Помните эту чудовищную, на мой взгляд, строчку? Добро должно быть с кулаками. Вот не должно добро быть с кулаками. Добро должно быть добром. Добро должно понимать, что мирные способы, мирное решение любого конфликта, оно, уверяю вас, оно всегда существует. Да, понятно, что государственные институции, так человечество решило, по крайней мере, на сегодняшний день ничего не изменилось. Только государственные институции обладают монопольным правом на насилие. Но насилие не должно применяться бездумно. Самое простое – выпустить это черное зло, открыть этот ящик Пандоры и разрешить одному человеку убивать другого человека. Более того, приказать человеку убить другого человека. И тем самым оправдывать право на смерть. Нету такого права. Совершенно однозначно для всех аврамических религий. Все написано. Не убей. Точка. никакого двойственного толкования, никакого разговора про то, что а он первый начал, а он нехороший, а он на другом языке разговаривает, а он не так верует. Библейский текст, как и библейский контекст, не предусматривает. Не убий. Воли Божией на то, чтобы силой, угрозой убийства, реализацией этой угрозы добиваться своих целей, не существует. А вот, к сожалению, пропаганда об этом регулярно забывает. В том числе говоря о том, что ну вот кругом враги, враги хотят нас поработить, поэтому давайте мы убьем их первыми. Вот что предлагает пропаганда. И это чудовищно. Противостоять этому, возможно, видите, приходится вернуться к началу сегодняшнего разговора. Противостоять этому можно только с позиции этики. Не логики, не там еще какой-то другой. Только с позиции этики. В том числе внутри коллектива. Ну, дальше надо смотреть. Я, к сожалению, сейчас не очень хорошо понимаю, что можно сделать конкретно, например, там, в вашем случае. Но как минимум с внучкой, если я правильно помню, да, с внучкой. Внучке надо разговаривать, в том числе о том, что такое добро и зло, и то, что политические обстоятельства, они не являются чем-то, ну, скажем так, застывшим. Придет время, и представления в обществе обязательно будут меняться. Вот. Важно, конечно, дождаться этого момента и не изменять своим собственным принципам. А если в Евангелии для вас самое любимое и самое значимое место? Да, есть одно место, которое я бесконечно люблю и которое по мере силы и возможности пытаюсь применять к собственной жизни. Вот это когда Петр в лодке, схватившись за ноги Христа, вцепившись в его одежду, припав к коленям, говорит: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Вот, мне кажется, это то, что нам следует, чему нам следует в этой жизни следовать, да, извините за тавтологию. Вот, потому что, с одной стороны, осознание собственной греховности, а с другой стороны, вот вцепился и не отпускай. Потому что это очень важно. Не отпускать Господа ни на секунду. Хотя и понимаем, что мы совершенно недостойны общения с Ним. Так, по поводу, как лично пришел к Богу, ну вот как-то так шел-шел и пришел. В 16 лет, в общем, для меня все было уже абсолютно ясно. Да, в этом сложно, может быть, немножко поверить, вот, но это действительно так. Нет, девочки тоже разбирали автоматы. Я очень хорошо помню вот, своих одноклассниц. Вот, Лену Терехову, Катю Корическую, которые тогда меняли. Вот, ну, а вот, слушайте, ну ладно, это попозже. Скоро во всех новостях. Сейчас пока есть хорошие вроде бы новости. Ладно, не буду. В общем, хорошие новости тоже бывают. Вот, ну, это такое там в нашем закрытом чате мне сейчас пришла новость. Так, дядя Леша вспоминает уроки НВП. Да, слушайте, конечно, очень многое зависело от преподавателя. У нас был вполне такой смиренный дядька, забыл его, как его звали, помню, что он по званию был подполковник, который, в общем, довольно смиренно терпел все наши бесконечные ехидные шуточки. Вот, но рассказывал в том числе довольно много полезного, которое потом, например, мне пригодилось, когда я армии служил. Зайнулагаджи, вопрос. Интуиция, дар, предвидение, спасающий в нужный момент или нечто иное? Слушайте, тоже по-разному. Знаете, вообще интуиция очень ценный, конечно, дар, я бы сказал, потому что вопрос даже не спасения, да, и не помощи, но вот то, что у апостола Павла хорошо названо дар развлечения духов. Вот какого духа человек? Да, вот опять же интуиция подсказывает, что я разговариваю с вруном. Или наоборот, интуиция подсказывает, что я разговариваю с честным, но несчастным и запутавшимся человеком. Да? Потому что ведь иногда человек что-то такое рассказывает. Почему? Потому что он обманул сам себя. Он живет в неком своем иллюзорном мире, и в этом иллюзорном мире у него совершенно может быть искаженная картина, скажем так, окружающей действительности. Он не врет. Он самообманывается. И вот интуиция подсказывает нам, с кем мы имеем дело, в том числе. Интуиция подсказывает, как лучше поступить. Иногда это не интуиция, иногда это просто, опять же, приверженность этическим принципам. Мы четко знаем, что вот это зло, и так поступать нельзя. Что бы ни подсказывало, если можно так сказать, логика. Логика говорит, ну, мне это выгодно. Да, вот мне выгодно, вот лежит на земле чемодан с миллионом фунтов стерлингов, да, ну, мне выгодно его поднять. Да? А интуиция, мой ангел-хранитель, вот, мне говорит, да ну как, ну перестань, нужно, если ты даже поднимешь, нужно срочно вызывать там полицию, еще кого-то, отдавать в камеру хранения и писать объявление о том, что найден чемодан или кошелек. Вот. Потому что правильно поступить так. Так что, в общем, все в деталях. Как вы относитесь к таким детским игрушкам, как пистолеты, автоматы и так далее, которые мама покупает своим детям? Плохо отношусь. Плохо отношусь к тому, что дети играют в войну. Хотелось бы, чтобы дети играли в мир. Так, по поводу детских впечатлений от встреч. Детские впечатления, к сожалению, они были в столь раннем возрасте, что некие ощущения внутренние остались, но картинки остались, но впечатлений, к сожалению, не осталось. А вот творчество повлияло принципиальным образом, да, потому что многие его песни, многие его стихотворения, в том числе стихотворения, в первую очередь стихотворения того, что называется гражданской лирикой, вот, я для себя принимаю как такую абсолютно единственно возможную модель поведения, если хотите. Вот. И это главное. Так. Так. Все поэты живут в иллюзорном мире? Да нет. Нет, это вот реплика, это никак бы не требует ответа, но все-таки я попробую ответить. Пока, дорогие друзья, будем ждать других вопросов, потому что вот на этой реплике как бы сейчас вопросы кончились, а жалко. Да, поэты живут отнюдь не все в иллюзорном мире. Понимаете, поэты художественным образом переосмысляют окружающий мир. Поэты знают, что такое художественный образ, поэты знают, что такое эпитет. Поэты обладают зачастую даром предвидение. Поэт, каждый поэт немножко, ну, если не пророк, то предсказатель. Кстати говоря, большая разница между пророками и предсказателями. Да? Пророк говорит о воле Божьей в отношении человека и человечества. Вот. А предсказатель говорит о конкретных событиях, которые могут произойти, могут не произойти. Вот, но его интересует конкретно, что есть, что будет, чем сердце успокоится. Вот, а пророка интересует, как Господь относится к человеческим действиям, да, и какие могут быть последствия у человеческих действий, особенно если человек идет или общество идет против воли Божьей. Да, Зайнулла – это, конечно, такой вот пример. Ну, это, понимаете, это, кстати говоря, вообще вопрос о том, что есть человеческий мозг, что есть человеческий интеллект, что есть три единства человека – дух, душа, тело, какие механизмы работают, понимаете, они реально работают, вот, они реально существуют. Другое дело, что вот, попытки через всякие там эзотерические учения проникнуть черного хода, они зачастую заканчиваются очень печально для самого человека, который хочет что-то такое с собой сделать и чему научиться. В этом смысле следование, я бы сказал, традиционным религиозным учениям для самого человека все же, ну, мягко говоря, значительно безопаснее. Вопрос, от чего зависит действенность молитвы, от веры, искренности или еще чего-то? Ну, видите, в чем сейчас, я бы сказал, круто, простите, я отвлекаюсь, продолжаю поступать очень хорошие новости, вот, но об этом позже вы все прочтете. Действенность молитвы зависит от того, насколько мы понимаем, с кем мы разговариваем. И как мы понимаем вообще молитву, да, о чем мы молимся. Вот. Это не значит, что нельзя молиться по конкретному маленькому поводу. Да? Господи, помоги мне рассчитать бюджет семьи, чтобы нам хватало денег. Да? Господи, помоги мне найти работу, на которой я буду, так сказать, самореализовываться и одновременно с этим смогу, опять же, там, зарабатывать для того, чтобы моя семья не нуждалась. Или я молюсь о мире во всем мире. В любом случае, действенность, конечно, нашей молитвы определяется тем, насколько мы понимаем, с кем мы разговариваем. И вообще, что такое наше целеполагание внутри этой молитвы. Вот. Это очень важно. Потому что если мы не понимаем, если мы рассчитываем, что мы разговариваем с добрым дедушкой, или мы разговариваем с факиром, фокусником, да, который может махнуть волшебной палочкой, золотая рыбка. Да, вот, раз, два, терем готов. И, там, слуги прибежали и выполняют мою волю. Бог действует немножко по-другому. Бог предлагает человеку самому занимать предельно активную позицию в этой жизни. Иногда повторяю, да, у Бога других рук, кроме наших, нет. Вот нужно понимать, что я могу сделать моими руками для того, чтобы воля Божья исполнялась в этом мире. Почему в молитве «Отче наш»? «Да будет воля твоя». Вот ключевой момент. Мне кажется, что мне будет очень полезно, если у меня будет особняк, яхта, 4 «Мерседеса» и так далее. Но будет ли мне это полезно по-настоящему? Да? Поэтому буду я молиться о наличии яхты и особняка или не буду? Скорее всего, в моей жизни будет так, как лучше мне. Потому что если наперекор всему, идя по головам, по трупам других людей, я буду добиваться того, чтобы обязательно эта яхта в моей жизни появилась, вряд ли я буду исполнять волю Божью. Поэтому наша главная молитва – понять волю Божью обо мне. И наша просьба о помощи в той или иной конкретной ситуации, она с этим и связана, что, Господи, я не вижу выхода. Скорее всего, выход, вот реальный выход, то, что я должен сделать, он здесь, на поверхности, он передо мной. Просто я слеп, я его не вижу. Я не понимаю, что мне нужно сделать. Поэтому я прошу тебя, научи меня, подскажи мне, что я должен сделать, чтобы увидеть, в чем твоя воля по отношению ко мне, и что я должен сделать для того, чтобы эту твою волю исполнить. Вот тогда наша молитва будет максимально действенной, я вас уверяю. Так, война закончится, если арабы сложат оружие, если перестанут защищаться евреи. Как воспринимать заявление Шлосберга о том, что нужно это делать любой ценой? Слушайте, ну, я не помню по поводу любой цены, понимаете. Вопрос сейчас в другом. Вопрос в том, что, к сожалению, вот на сегодняшний день ключевая проблема всех миротворцев, да, которые действуют в публичном пространстве, она заключается в том, если мы говорим, конечно, и о специальной военной операции, вот, и, например, о арабо-израильском, палестино-израильском конфликте, она заключается в том, что практически не предлагается в публичное пространство модель будущего. То есть есть две модели. Первая модель Значит, мы продавим, мы победим, мы в любом случае добьемся своего. Это, так сказать, силовая модель. А вторая модель, так сказать, миротворческая, условно миротворческая, которая заключается в том, любой ценой давайте остановим боевые действия. К сожалению, ни одна, ни другая, мы видим, она не срабатывает сейчас. Просто если все-таки миротворческая модель по понятным причинам мне значительно ближе, потому что сегодня, здесь и сейчас, каждый день гибнут люди, и это ужасно. Вот. И необходимо с этим что-то делать. Но одновременно для того, чтобы добиться этого результата, необходимо предлагать модель будущего. Надеюсь, что многие государственные мужи, которые в том числе готовят разные предложения и в Индии, и в Китае, и в Венгрии, и в Швейцарии, и в Германии, и в Америке, и где угодно, они сейчас будут исходить именно из модели будущего. И тогда это, я надеюсь, будет реализовано. А вопрос: Христос являет пример смирения, но при этом не поддается на манипуляцию, умеет дать отпор, когда нужно. Как этому научиться? А смиренно молитвы и вот то, как я уже говорил, обращаясь к Богу с просьбой научить показать самому себе этот путь, что в конкретной ситуации, если я сомневаюсь в том, что я уже достаточно научился действовать таким образом, значит, я имею право взять паузу и сказать: подождите, мне надо подумать. Перед тем, как ответить на ваше предложение, я должен подумать. Можно не говорить, помолиться, если вы считаете, что это может вызвать непонимание вашего собеседника. Да? Вот. Но, наверное, так. Так, страх и тревожность и разные фобии – это недоверие Богу. Да, это отчасти вообще некое следствие, в том числе греховного повреждения человека, да, потому что бывают духовные болезни, вот, а бывают душевные повреждения. Иногда это связано с соматикой, иногда это связано с какими-то объективными физиологическими процессами, да, например, тот же самый гормональный фон может давать совершенно чудовищные флуктуации на всю, скажем так, ментальную систему человека. Вот. А иногда это просто распущенность, да, то, что называется, как говорят, да, пьянство – это бытовая распущенность. Вот. Ну, в общем, работать над собой, да, очень. Так, в Украине человек первичен или вторичен, тот же вопрос и России. Да вот в том-то и проблема. В том-то и проблема, дорогой Юрий, что, по-моему, сегодня вообще в подавляющем большинстве стран мира, несмотря на все декларации, человек по-прежнему вторичен. Это в лучшем случае. Да, вот есть, условно говоря, правящая элита, не элита, как угодно ее назовете, правящая партия, правящий класс, правящий строй, который считает для себя возможным определять вектор действий. В лучшем случае вектор развития, в лучшем случае просто вектор действий. Вот. А все остальные должны, как говорится, подчиняться и выполнять. Вот заботы о каждом отдельном человеке, ох, до этого очень далеко. Есть страны, где с этим получше, есть страны, где с этим похуже, и на Востоке, и на Западе, кстати говоря, где угодно. Но пока в большинстве, в подавляющем большинстве стран мира государство по-прежнему давлеет над человеческой личностью. Вот. Самое лучшее у Бога просить за других. Знаете, да, я с вами согласен, но и за себя. Не стесняйтесь просить. Вот. Не стесняйтесь. Сколько лет еще мир простоит? Ну, откуда же я знаю? Понимаете, я как раз не предсказатель. Вот. А то, что говорили пророки, можно повторить только одно. Мир простоит до тех пор, пока не исполнится полнота времен. Вот. А судить об этом будет Господь Бог. Понимаете? И никто, кроме Него. Дорогие друзья, я думаю, что на этом мы сегодняшнюю программу с вами завершим. Большое спасибо всем, кто был, большое спасибо всем, кто смотрел. Напоминаю, что программа была создана, распространена иностранным агентом Михнова Войтенко, Григорием Сергеем Александровичем. Соответственно, пожалуйста, если вдруг вы будете ей делиться, не забывайте об этом упомянуть и не забывайте исключить возможность для детей просмотра этой передачи. Всего доброго, до свидания. В следующую пятницу в 13 встретимся на канале «Ищем выход». Храни вас Господь. Всего доброго.